Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Знамения и чудеса». Сегодняшнюю нашу проповедь начнем с рассмотрения случая в Евангелии от Марка, глава 16, стихи 17 и 18. Что же это означает? Прежде всего зададимся вопросом. Не уничтожает ли, то есть в смысле не упраздняет ли Писание все то, что до этого момента найдено нами, что мы рассмотрели выше? Безусловно, нет. Поэтому это высказывание Господа нетрудно привести в общую связь. Иисус дал здесь не общее или всем обязательное для всех верующих обетование творить перечисленные знамения. Это доказывает риторический вопрос Павла коринфянам. Все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками? Первое послание коринфянам, глава 12, стихи 29 и 30. Во-первых, высказывание Павла ограничивает число лиц, что сегодня умышленно не замечают. Во-вторых, заметим, что Иисус не обещал, что знамения, согласно Марка 16, стихи 17 и 18, будут сопутствовать верующих во всех будущих столетиях. Как дословный текст, так и связь со всем словом дают возможность заключить. Обзор всего пути спасения даже требует этого, то есть дают возможность заключить, что его обетование ограничены временем служения апостолов. Скажем теперь от противного. Иначе мы должны были бы здесь сделать вывод, что все верующие на пути истории церкви, которые не творили чудеса, не по-настоящему верили бы, что был бы настоящим чистейшим абсурдом и вздор. Как мы читаем в Деяниях апостолов, верный Господь исполнил свои обетования. Помним только роль знамений на пути спасения, и все станет ясно. Особенно кажется странным то, что многие верующие в корне это признают, но не хотят признать или не могут, что к знамениям, которые прекратились, относятся и знамения говорить языками. К нему особенно сегодня цепляются. Это странная, необычная нелогичность, где речь идет об этом знамении, наводит на подозрение, что за этим стоит никто иной, как враг всего Божьего порядка, сатана. Тем более, что Господь специально сообщил нам по поводу этого знамения в первом послании к Коринфянам, глава 13, стих 8. Он сказал, языки умолкнут, ввиду того, что всегда ссылается на деяния апостолов или на первое послание к коринфянам, то относительно этого вопроса следует сделать краткое объяснение к значению «говорить языками». В общем обзоре библейского значения знамений стало уже ясно, что они встречались, как мы выше все это разобрали, все время экономно и в соответствии с Божьим планом. Далее знаменательно то, что появление знамений нигде не отмечается отдельным или целым этапом, то есть отрезком пути спасения, а после введения каждого нового откровения ослабевали и затем постепенно совсем исчезали. Эту закономерность мы видим как при введении Ветхого Завета, то есть исход, так и при введении Нового Завета, Евангелии и Деяний. Является ли знамение говорить языками исключением из этого правила? Впервые это знамение упоминается в Евангелии от Марка, глава 16, стих 17, при обетовании Господа. Оно здесь абсолютно ясно стоит в связи с миссионированием, с распространением Евангелия. Это обстоятельство позволяет ожидать, что это знамение для неверующих. В первом послании к Коринфянам, глава 14, Павел останавливается на употреблении способностей, то есть данных этого знамения, и объясняет запутавшимся коринфянам, что является его собственной функцией. «В законе написано, — говорит он, — иными языками и иными устами будут говорить народу сему, но и тогда не послушает меня, — говорит Господь, — народу сему». То есть евреям там имелось в виду. Итак, языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих. Запомним это. Первое послание к Коринфянам, глава 14, стихи с 12 по 22. Это объяснение подтверждает, что мы на основании Марка 16:17 подозревали, именно это подозревали, или о чем догадывались. Знамение языков предусмотрено неверующим, поэтому и кажется крайне странным то, что сегодня верующие этими данными или дарами между собой просто забавляются. Но далее становится еще яснее и точнее, и это очень многозначительно. Это знамение дано народу всему, как я выше подчеркнул, то есть евреям. Появление этого знамения в Деяниях подтверждает этот факт абсолютно точно и ясно. Так что все знамения и чудеса были для евреев. Прежде всего следует отметить, что языки практически не на каждой странице и не в каждой главе Деяний встречаются, а всего лишь целых 3 раза. И это на протяжении нескольких десятков лет. Поэтому их, эти способности творить знамения, называют редкостным явлением, диковинкой. Это сказал Петр Майер к вопросу «Пятидесятническое движение однажды и теперь». Есть такая тетрадь под таким заголовком, как я назвал. Я ее перевел на русский язык и в Киеве напечатал 100 тысяч экземпляров. Я думаю, сегодня при желании можно эту тетрадь еще найти и ознакомиться с этим пятидесятническим движением. Вопрос заключается в 3 следующих случаях, согласно нашего текста от Марка, глава 16. Первый. Деяние, глава 2, в отношении излияния Святого Духа, то есть часа рождения Церкви Иисуса. Второй случай. Деяние, глава 10, в отношении обращения к Корнелию, что является картиной излияния Святого Духа на язычников и причисление Господом язычников к церкви. И третий случай – Деяние, глава 19, в отношении введения учеников Иоанна Крестителя в Новый Завет. По порядку рассмотрим эти 3 случая. Деяние, глава 2. День Пятидесятницы недвусмысленно является разовым событием на пути плана спасения. Это событие также неповторимо, как Страстная Пятница, как День Воскресения Иисуса. Поэтому логично, что при этом мощном событии свершились среди прочих и особые знамения говорить языками. Это не должно удивлять. Ни в коем случае мы не должны требовать пережить того, что пережили ученики в День Пятидесятницы. День Пятидесятницы – так же мало повторим, как Страстная Пятница и Пасха. Просить нового дня Пятидесятницы так же бессмысленно, как требование, чтобы Иисус стал снова человеком в плоти. К примеру, за то, что Моисей во 2-й раз ударил скалу, прообраз Иисуса Христа, Господь строго наказал его тем, что не впустил в обетованную землю Ханаана. Он должен был говорить скале, как мы сейчас говорим Иисусу, а не бить, что означает 2-й раз распинать на Голгофе. Это то же самое. Мы не можем просить Небесного Отца, чтобы Он еще раз послал Сына в плоти на землю и вторично распинал Его на кресте. Разовость и неповторимость пути спасения имеет следствие, что что с момента дня Пятидесятницы мы живем на новом этапе пути спасения, и с этого момента ни один человек, как тогда ученики, не должен проходить этой дорогой из Ветхого Завета в Новый Завет. Через знамение говорить языками обращался Господь к неверующим, к евреям и прозелитам. Деяния апостолов, глава 2, стих 10. Следующий случай. Деяния, глава 10. И в Деяниях, глава 10, Святой Дух рисует нам особый случай. Первый язычник был крещен одним духом в одно тело. Сравни 1 Коринфянам, глава 12, стих 13. Для присутствующих евреев это было что-то неслыханное, поэтому они изумились, стих 45. Они еще не могли этого постичь, что благодать пришла и к язычникам, но знамение говорить языками убедило их, что Святой Дух действительно излит, то есть пришел и на язычников. Следовательно, и здесь знамение было для евреев. Итак, когда братья, бывшие в Иисусе, услышали, что и язычники приняли Слово Божие, то они ужаснулись, глава 11, стихи с 1 по 3. Поэтому Петр вынужден случившееся выложить перед этими неверующими евреями. Вскоре после событий в доме Корнелия, подчеркивает Петр в ответ на вопрос и упреки со стороны еврейского христианства, «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале». Глава 11, стих 15. Проявившаяся способность говорить языками показала Петру и его спутникам, что событие в доме римлянина идентично с тем, как и в нас в начале, то есть в день Пятидесятницы. Впрочем, из этого стиха вытекает, что в первоначальной церкви способность, то есть данные, творить знамения встречались не так, как на конвейере. Петр выразительно и стихийно ссылается на начало, а не на продолжение данные распространяться. Деяния, глава 19, третий случай. И эта глава есть особый случай. Учеников Иоанна Крестителя Павел спрашивает, «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» Павел хотел знать, веруют ли они в смысле Нового Завета. Между прочим, это значит, что это было нормальное апостольское учение, как мы в Ефесянам глава 11, стих 13 видим. «Кто веровал, тот имел Святого Духа». То есть, кто обратился к Господу. Кто его не имел, тот показывал этим, что он не Христов, Римлянам 8, стих 9. То есть, что он в смысле Нового Завета еще не верующий, еще не является Детем Божьим. А ученики Иоанна Крестителя были верующими в смысле Ветхого Завета. Павел же выкладывает им совершенный план спасения. Господь дает им лично знамение говорить языками, как подтверждение верности их шага на основе наставления Павла. На его месте мог быть, конечно, фальшивый учитель, поэтому и подтвердил Господь знамениями. Так что и здесь знамение дано для евреев, ибо ученики Иоанна Крестителя, безусловно, были евреями, потому что он не проповедовал язычникам. Если сегодня кто-нибудь говорит, ученики в Деяниях 19 говорили языками, когда они получили Святого Духа, поэтому и мы должны это делать, то следует отметить, что их способность говорить в этом событии языками не явилась их рождением свыше. Нет, это только подтверждение. Тогда сегодня должны бы найтись еще такие люди, которые знают только благовестие Иоанна Крестителя. А это значило быть верующими только в смысле Ветхого Завета. Это, безусловно, бессмыслица. Поэтому мы не можем того требовать. Итак, мы видели, что эти знамения в деяниях, эти три случая, единичны и специальные случаи. Известные круги верующих сегодня хотят сделать исключение к закону. И кто это делает, тот является фальшивым учителем. Еще одно замечание к первому посланию Коринфян, которое вновь и вновь цитируют, если хотят оправдать дары, творить знамения, в случае говорить языками. Первое послание Коринфянам является одним из раннейших посланий Павла. Он пишет его в Эфесе, Деяния глава 19, то есть в такое время, когда он сам еще творил знамения. В более поздних посланиях, как Эфесянам, Колоссянам, Филиппийцам, Тимофею, не встречается больше ни слова ни о языках, ни о прочих знамениях. Также мало пишет об этом Петр, Иоанн, Яков или Юда. В посланиях отсутствует также указание и ссылки на знамения. Для коринфян подходили еще особые обстоятельства. Это мы видим в том, что Господь не только знамениями говорил через языки, а что Он умерщвлял и верующих на основании того, что они недостойно ели и пили, то есть причащались, что было для них мощным знамением. 1 Коринфянам, глава 11, стих 30. Случается ли это и сегодня еще? Вопрос. Вспомним только протестантские обычаи давать неверующим причаститься. Если бы Господь равным образом продолжал к нам говорить знамениями, как тогда в Коринфе, то мы имели бы в церквах, в зданиях церквей, поля трупов, и не только в церквах, но и во многих общинах, где нарушается Божий порядок причащения, то есть празднования вечери. Недостаточно ли это ясно? С прекращением знамений, в общем, прекратились и языки. Переходим к следующему пункту. История церкви доказывает прекращение знамений. Сама история церкви. Высказывания отцов церквей подтверждают то, что мы заимствовали у Слова Божьего, что именно знамения и чудеса прекратились со смертью апостолов. Доктор Баффилдс пишет в своей книге, которая по-русски можно сказать как бы путеводитель по Библии. После того, как он проработал литературу писателей третьего столетия, Тертуллиана, Минуциуса, Феликса, Оригенеса и Циприана, мы попали, пишет он, в постоянно нарастающем потоке в четвертое столетие. Поток, в котором ни один писатель от своего имени или от имени любого церковного деятеля не утверждал, что творили какие-либо чудеса. Не удалось также найти ни одного детального обсуждения такого случая. Не было, значит, ни знамений, ни чудес. В 392 году, после рождения Христа, Августин спрашивает, почему сегодня не случаются такие вещи, как знамения и чудеса? И отвечает, они никого не волновали, то есть не трогали бы, если бы они не были удивительны просто. Господь обходился с нами поэтому мудро в том, что Он дал их раз и навсегда, чтобы убедить мир, чтобы впоследствии Он, то есть мир сей, надеялся на массу, которая таким путем переведена к вере. И как часто мы будем оценивать обоснование Августина и других, для прекращения знамений нужно увидеть и понять, что они прекратились. Хризостомос жил в IV столетии и считался лучшим проповедником своего времени. Он говорил, не утверждая, что чудеса тогда не случались, потому что они сегодня не случаются. В те дни они были полезными, сегодня же нет. О сверхъестественных силах не осталось и следа. А Исидор из Пелузиума тоже четвертое столетие, спекулятивно говорит в отношении этого вопроса. Возможно, и сегодня случались бы чудеса, если бы жизнь учителей в своем значении соответствовала жизни апостолов. А Исидор из Севиллы пишет в VII столетии. Причина, почему церковь сегодня не творит чудеса, как во времена апостолов, состоит в том, что чудеса тогда нужны были, чтобы убедить мир в правдивости христианства. Это верно. Теперь, после того, как мир убежден, ему надлежит светить добрыми делами. Кто сегодня, как верующий, стремится к сверхъестественным силам, добивается тщеславия и человеческого одобрения, то есть добивается аплодисментов. Во всяком случае, с растущим всего мирского в христианство проникало суеверие и вера в чудеса, пока в середине века каждого римско-католическому святому были приписаны невероятнейшие чудо-силы. Все притязания на знамения и сверхъестественные откровения Мартин Лютер отвергал как фанатизм и говорил: «Господь остается в рамках своего слова, и иначе, как через слово, не хочет с нами поступать или действовать». Лютер был человеком Слова Божьего и в этой мере стал благословением, но он не был в принципе и в вопросе крещения против Господа, как думают сегодняшние лютеране во всем мире. Он был за правильное крещение, за крещение взрослыми, но за его правильную трактовку библейского учения Ватикан подсылал своих ставленников, своих шпионов, чтобы его убить. Немецкие князья укрывали Лютера по Божьей воле от этого покушения. Поэтому Мартин Лютер сделал под их нажимом компромисс. Естественно, что эти князья были крещены детьми в детстве. Поэтому, если они хотели бы спастись для жизни вечной, как объяснял им Лютер, им следовало покаяться и взрослыми принять крещение, но этому должно предшествовать покаяние, чего они не имели в детстве. Но этого они не понимали, поэтому Мартин Лютер сделал в этом вопросе компромисс и оставил существовавшее до этого крещение младенцев. Но баптисты, насколько мне известно, держат в этом вопросе верный курс в соответствии со Словом Божьим. Хотя нет необходимости, дорогие слушатели, вас в этом убеждать. Но посмотрите, как слепо упорствует в этом вопросе лютеране во всем мире, еще и сегодня. Это является одним из выдающихся примеров религиозности — повторять по традиции то, что родители, то есть предки, делали заведомо неверно, что в Библии называется суетной жизнью. 1 Петра, глава 1, стих 18 и 19. Из этих стихов ясно видно, да будь это известно всем религиозникам, что религия не спасает. Лично я сам происхожу из лютеран, и я благодарю Господу, что Он мне открыл глаза, что религия не спасает, а вера, покаяние. Когда я своим родственникам в Советском Союзе, которые тоже все лютеране, говорил Евангелие, Евангелие Иисуса, они говорили: «Мы умрем в той вере, в какой мы родились». Так уперты! Я просто удивлялся, как горох об стенку. Это удивительное омрачение, это сатана в такое заблуждение людей вводит и не желает слушать истину. А ведь перед смертью Мартин Лютер призвал к себе видных духовных деятелей того времени и убедительно увещевал их, чтобы после его смерти они не создали новую религию. Но вопреки этому они все же создали эту религию. Однако вернемся к нашей теме. Игнатиус из Лойолы был современником Мартина Лютера. Поворот в его жизни произошел на основе видения Святой Марии с малышом Иисусом. Из видения получал он впредь свои решающие указания. Он стал основателем иезуитского ордена и этим самым стал услужливейшим инструментом Рима в борьбе с реформацией. Охотнее всего он называл себя антилютером. При противопоставлении этих двух фигур напрашивается: один, руководимый только Словом Божьим, становится инструментом Господа в благословении многих народов, другой, руководимый видениями, становится инструментом сатаны, проклятием многих народов. К примеру, Австрия была уже на 94% протестантской, когда римско-католической религии удалось с помощью иезуитов практически всю Австрию рекатолизировать. Следующий пример к тому, что сатана с пристрастием прибегает, то есть обслуживает себя, к знаниям прибегает и чудесам, чтобы завести в заблуждение людей, есть американский руководитель секты Джим Джонс, который основал в Калифорнии People's Temple, так на английском. В одной проповеди он жалуется: слишком много людей смотрят в Библию вместо того, чтобы на меня смотреть. Своему черному помощнику в проповеди он даже приказал: иди и проповедуй меня, а я подтвержу это чудесами. Как важно одной веры ходить! И каждое якобы Богом вызванное или Святым Духом действие, которое каким-либо образом воздействует на наши пять чувств, с самого начала поставит под вопрос. Именно эта необходимость видно из примера Эван Робертсон. Вот что он о себе рассказывает. Он был инструментом в руках Господа, чтобы начать большое пробуждение в Валлесе в 1904 году. И в пятом годах пробуждение пошло на убыль, когда врагу удалось посредством чудес и разного рода сверхъестественных проявлений отвлечь Эвана Робертса от Слова Божьего. Сатане удалось его отвлечь, понимаете, на знамение, и покаяние стало меньше. Пробуждение пошло на убыль. Следующий случай наглядно это поясняет. Робертс имел привычки уединяться в комнате или каморке для молитвы после того, как все уже отправились в зал богослужения. При одном таком случае он был очень удивлен, когда увидел, что все помещение наполнилось сверхъестественным светом. Он трепетал от мысли, что это является испытанием Господа, и таким образом воодушевленный пошел к служению на проповедь, и много душ было спасено в этот день. Это было в одну среду. В ближайшее воскресенье он пришел в город, назовем Н, где ему предстояла особо решающая проповедь. Этот город оказал Евангелию до этого момента очень большое сопротивление. Поражение укрепило бы врагов, победа, напротив, воодушевила бы верующих. После того, как Робертса оставили в камере одного, он встал на колени для молитвы. Он испытал большое сопротивление врага при этом, стал бороться против него, но прорыва не добился. Он почувствовал тяжесть воздуха, камера стала мрачной, как мрак Египта. Он молился дальше. В конце концов, без признаков победы, он вынужден был идти на кафедру. Определенной победы нельзя было отрицать, потому что и многие другие верующие молились, но открытой победы не получилось. В эту ночь враги торжествовали. Речь идет больше о демонах в невидимом мире. Их укрепления были непоколеблены. Месяцы спустя, когда во время отдыха в Ланчестере Робертсон анализировал опыт пробуждения, то пришел к заключению, что оба случая, как свет, так и мрак, были от врага. Перед этим событием каждая победа базировалась только на вере и достигалась в полной зависимости от Святого Духа. Робертсону казалось это событие, движение его силы, то есть сатаны, почти невероятным сначала, но это было так. Стратегия сатаны была одна, чтобы отвести его, Робертсона, от основы веры в том, чтобы отвлечь его внимание на впечатление и на чувства. Пытаться его непосредственным мраком обескуражить не помогло бы принести сатане успеха, потому что его веру не удалось бы поколебать. Необыкновенный свет достиг цели врага, исполнил его намерение. Робертсон сам признал, что после этого события со сверхъестественным светом он начал и дальше высматривать такие манифестации, вследствие чего позиции его веры были ослаблены ради нейтралитета к политике. Пропущу шестую главу под названием «Общая картина последнего времени» и перейду к заключению нашей темы. Если все это направление характеризуемо сенсационными чудесами и знамениями исходит не от Господа, а от сатаны, тогда нам нельзя оставаться нейтральными. Наблюдателями, дорогие слушатели. Некоторые считают это за мудрость или за братскую любовь терпеть инакодумающих. Но дело тут не в инакомыслящих, а в соответствующих делах и учениям. Что такое мудрость? Вообще, что такое мудрость? Писание определяет мудрость совсем скромно и просто, как послушание Слову Божьему. Второзаконие, глава 4, стихи 5 и 6, и Матфея, глава 7, стих 24. И что же предлагает нам Слово? И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте. Ефесянам 5, 11. Вот ответ нам, пожалуйста. Это значит, обнажайте и занимайте против этого позицию, против этих ложных утверждений. Господь славит церковь в Эфесе посланием в том, что они ненавидят дела николаитов, которые и я ненавижу. Он не сказал, Господь, я ненавижу николаитов, а дела николаитов. И Иисус ненавидит дела николаитов. Это имеет глубокие корни. У нас нет сегодня времени это обсудить. Это Откровение, глава 2, стих 6. А псалмист требует, любящий Господа, презирайте злое. Оставаться по отношению фальшивых учений нейтральным и пассивным не есть выражение любви, чтобы никого не поранить, а более выражение самовлюбленности, желание только себя щадить, по возможности остаться незаметным и не рисковать выставить себя неприятно. Интересным образом связывает апостол нелицемерную любовь непосредственно с отвращением злого. Римлянам 12:9. Если мы любим Господа и Его Слову, то будем усердствовать, чтобы держать учение Господа в Его Церкви в чистоте. И если мы любим братьев и сестер, тогда мы будем в любви предупреждать и делать замечания. Если мы не займем позиции, кому мы тогда еще сможем давать напутствие, то есть указывать верную дорогу? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? 1 Коринфянам 14, стих 8. К сожалению, и среди христиан сегодня очень популярным, то есть толерант, немцы это особенно применяют это слово, толерирован других толерирован, быть терпеливым, как это требует дух времени, только не быть упрямым, каждому свое, так гласит девиз, терпеть других с их мнением, каково бы оно ни было. Это и соответствует, если дело касается личных вкусов и мнений о еде, питье и тому подобное, о чем в Римлянах 14 ясно сказано. Но если затрагивается Слово Божье, то речь уже не идет о личных вещах. Нет, это касается в высшей степени каждого из нас. Тут мы не можем отвечать словами Каина. «Разве я сторож брату моему?» Бытие 4, стих 9. «А должны помнить о том, что все мы в отдельности члены одного тела, тела Иисуса». Если один член страдает, то все остальные вместе страдают. Как благотворно ясно высказались верующие братья общин и свободных церквей Германии в так называемом Берлинском объяснении в сентябре 1909 году, в котором они заняли позицию против возникшего движения пятидесятников. Так называемое движение пятидесятников, они написали, происходит не сверху, не от Господа, а снизу, из кухни сатаны. В нем действуют демоны, которые, руководимые коварством сатаны, смешивают ложь и правду, чтобы совращать детей Божьих. Во многих случаях так называемые духовно одаренные показали себя дополнительно как одержимые. Каким все же благословением было берлинское объяснение верующим Германии. Здесь труба давала еще определенный и ясный звук, и к сражению можно было готовиться, и Германия оставалась еще долго защищенной от влияния движения языков. А сегодня кто еще осмеливается так ясно говорить? Остается пожелать всем мужество в вере, чтобы истинною любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос, Ефесянам 4:15. Еще несколько мыслей по поводу видений, которые имели современники Лютера, Игнатиус и Эван Робертс. Поскольку я родился и вырос в России, то для меня не могло остаться незамеченным проявлением мрака и темных сил. Только тогда, будучи без Господа Иисуса, я не оценивал опасности всего этого мрака, а верующие не оценивают это там и сегодня, потому что не имеют в этих вопросах света Господа, не имеют ясных позиций. Среди верующих широко распространено гадание, вера в сны, особенно сбывающиеся сны, вера в счастливые и несчастливые приметы, лечение недугов заговариванием, что является белой магией, видение и так далее. Господь Иисус не только призвал меня и спас для жизни вечной, но и проявил ко мне чрезвычайную милость, которую я не заслужил, и вырвал из этого болота лютерской религиозности и сталинского мрака, и сатанинского мрака, перенес в Германию, дал здоровые библейские учения, широко открыл мои духовные глаза на все то, что происходит сейчас со Словом Божьим во всем мире, дал в сердце особую любовь помочь разобраться в выше рассмотренных вопросах, помочь выйти из заблуждений верующим в России, Украине и всем русскоговорящим в мире. Именно потому, что я знаю ваше состояние, далеко не пойду в отношении видений. Моя родная сестра, которая теперь в вечности с Господом, имела видение, подобно Игнатиусу. В затемненном газетами окне она видела силуэт мнимого Иисуса со святым ореолом вокруг головы, как его часто рисуют религиозные люди. Она утверждала, что на основании этого видения она покаялась. На все мои разъяснения ожесточилась и ответила, от Бога ли, от сатаны ли это видение было, неважно. Важно то, что через него я пришла к вере. После многих разъяснений, не достигших ее сердца, мы с братом стали только молиться за нее, потому что эти видения имеют глубокие корни через наших предков. Впоследствии моя сестра пришла в баптистское собрание, услышала благую весть, по-настоящему покаялась, по-настоящему потом. Так что вы должны понять, что означает, какой вес имеет молитва. Другой пример. Муж моей тети по маме, проповедник небольшого лютерского собрания в Казахстане, был в сталинские времена репрессирован и осужден к расстрелу, а затем расстрел был заменен 25 годами заключения. В заключение он имел несколько видений. Он предсказал смерть Сталина. Вы представляете? При свидании с сыновьями он им это сказал. Этот черный, говорит, умрет. И действительно, вскоре Сталин умер. Предсказал развал Советского Союза. Представляете, что это были за видения? Но самое главное, что я хочу отметить, он имел видение подобно Робертсу. Только сначала он видел в своей тюремной клетке мрак, вокруг страшная вонь, вороны одолевали его. Это видение он правильно оценил, что оно от сатаны. Стал сильно молиться, и это отвратительное видение исчезло. Затем в камере без окон появился мощный свет, голуби крыльями ласкали его, и он поверил, что это теперь от Господа. Тут, к сожалению, сатана взял его хитростью. Он гордился этим видением, что Господь особенно к нему благоволил. Какой, однако, сатана коварный, и какие мы наивны, если мы в неведении ходим. Так хотелось бы мне ему это объяснить, но я тогда не знал этого всего. Его приемы, приемы сатаны, одни и те же в разных частях света. Я славлю Господа Иисуса, что Он призвал меня, спас для жизни вечной, открыл мне свое слово и дал духа распознания ложных учений, дал мне важное задание по разоблачению этих сатанинских трюков. На этом мы закончим рассмотрение темы знамения и чудеса. Аминь.